Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 972-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами переходим к практической части послания к евреям. Мы будем читать главу, посвященную вере. Это интересно уже само по себе, потому что многие люди считают веру чем-то далеким от практической жизни, чем-то неконкретным, чем-то воздушным, чем-то эфемерным. Мы с вами проведем в этой главе несколько бесед. Мы замедлим наш ход, наше движение. Прежде всего, перед нами будет определение веры. Это библейское определение, и по этой причине к нему очень важно прислушаться и присмотреться. Давайте прочитаем послание к евреям, 11 главу, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Я думаю, многим из вас известно это библейское определение. Автор обращается к столь важному слову «вера», потому что к Богу сегодня можно прийти двумя способами. Во-первых, к Нему можно прийти через дела. Вы удивляетесь, что я об этом говорю, что я это просто вот так беру и озвучиваю? Но ведь, друзья мои, так оно и есть. Если вы можете представить Богу совершенство, то Он с этим совершенством вас обязательно примет. Однако напомню, что до сих пор никому не удавалось принести Богу свое собственное совершенство. Адаму не удалось, Аврааму не удалось, Давиду не удалось, Даниилу не удалось. Никому из этих людей не удалось быть совершенными. Не получается этим путем прийти. А между тем, до сих пор многие пробуют, но все равно не получается. Значит, единственная доступная нам альтернатива – это прийти к Богу через веру. Давайте теперь вернемся к тому предположению, которое мы высказали в начале. Полагаю даже, что среди вас есть люди, которые с этим согласятся. Это мысль о том, что вера эфемерна, она нереальна. Как одна девочка в воскресной школе сказала, «Знаете, вера – это когда ты веришь в то, чего на самом деле нет». И многим кажется, что вера именно в этом и состоит. Есть и еще один взгляд про то, что вера – это прыжок в темноту. Это рулетка или это что-то неточное. Может, будет, а может, не будет. И если вы так определяете веру, то на самом деле веры у вас нет. Давайте посмотрим еще раз на слова, которые используются здесь. Вера есть осуществление ожидаемого. Осуществление – корень «сущ». Тот же, что и в слове «сущность». Действительно, вера – это сущность или осуществление ожидаемого. Вера также – это и уверенность или свидетельство в невидимом. И таким образом, вера зиждется на твердом основании. Это сущность – это свидетельство. Есть люди, которые полагают, что вера – это великая тайна, некое шестое чувство, интуиция, позволяющая воспринимать духовные истины, духовную сферу. Интуиция, которая так или иначе приводит нас к вступлению в тайный орден, ради которого нужно пройти некую инициацию, и тогда Бог примет мистические дела вместо дел добрых. Иными словами, человек стоит на неком мистическом пути, он возрастает в этом мистическом познании. Бог говорит, ты мистик, ты ко мне приближаешься, и по этой причине я тебя приму. Ну, или иногда говорят, просто нужно верить изо всех сил. Даже порой людей упрекают, говорят, ты мало веришь, у тебя не хватает силы веры. Но послушайте, бесы ведь тоже верят. И вполне себе крепко верят, сильно верят. но они при этом трепещут. А вообще есть немало всяких учений, для представителей которых вера становится как фетиш, как талисман, который повесил себе на шею, и он тебя защищает. Есть вера, ну и все. Однако смысл веры совершенно не в этом. Хорошо написал об этом когда-то Чарльз Сперджин. «Спасает нас не упование на Христа, а Христос. Спасает нас не радость во Христе, а Христос. Спасает нас даже не вера во Христа, хотя вера и является инструментом, и все-таки спасает нас именно кровь Иисуса Христа, подвиг Христа. Вот что действительно нас спасает. Ну а вера – это действительно инструмент, с помощью которого дело Христа применяется к нам. И нет здесь ничего тайного, скрытого. В конечном счете, вера указывает на Господа Иисуса Христа. Не стоит также полагать, что вера – это такое приложение к добрым делам. Ну, типа, есть человек, который делает добрые дела, у него хороший характер, он вообще молодец. Ну и, кроме того, у него еще и вера есть. Нет, друзья мои, ничего подобного. Вера – это вам не соус на салате из добрых дел. Вера – это не приправа к хорошему характеру. Так что же такое вера? Автор послания к евреям говорит две вещи. Мы их уже называли, но я озвучу это еще раз. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Хочется процитировать одного комментатора. Это доктор Освальд Сандерс. «Вера дает возможность уверовавшей душе относиться к будущему, как к настоящему, к невидимому, как к видимому». Да, действительно, очень точно, очень четко сказано. Ну, давайте же теперь все-таки посмотрим на само библейское определение веры и разберемся с этими словами, я бы даже сказал, с этими терминами. Итак, вера – это осуществление или сущность, или даже вещество. Греческое слово, которое используется здесь, можно понимать и как вещество. Это слово «хипостасис» в химии имеет терминологический смысл. Я думаю, что именно этот смысл здесь очень важен. Это вещество, которое остается в пробирке после того, как прошла химическая реакция. Еще раз, это не что-то виртуальное. Напротив, это самое, что ни на есть реальное. В школе многие из нас делали опыты, начиная от очень простых опытов. Ну вот, например, насыщенный раствор соли. Вроде бы это жидкость, вроде бы это вода. Мы опускаем в эту воду ниточку. И через какое-то время на этой ниточке кристаллы соли. Вот это вещество, это совершенно конкретное, это твердое. Это можно потрогать. Или, как я уже сказал, мы проводим химическую реакцию. И в результате химической реакции в пробирке появляется вещество. Опять-таки, его можно потрогать. И человек, знающий химию, может, увидев это вещество, понять, какая была реакция, что делали для того, чтобы это вещество появилось. С другой же стороны, человек не знающий, человек неопытный, но желающий проводить эксперименты, может взорвать всю лабораторию, а не только одну пробирку. Сущность веры – это нечто твердое и конкретное. Это вещество. Вера зиждется на Божьем Слове. И если вера на Божьем Слове не основана, то ее никак уже нельзя назвать библейской. Вера должна зиждеться на том, что сказал сам Бог. И вера ориентирована именно на Бога. Мы доверяем Богу, а не кому-то еще. То есть важен предмет веры, а не сила веры. Важно прежде всего, в кого я верю, а не насколько сильно я верю. Кстати, не говорите, что у вас интеллектуальные проблемы. Потому что людей удерживает от Божьего Слова именно грех, а никакие не интеллектуальные проблемы. Именно грех в вашей жизни удерживает вас от Бога. Ну а альтернатива заключается в том, что Бог своим Словом и своим Духом будет удерживать вас от греха, если вы примете эту альтернативу. Понимаете, ведь вера начинается в сердце. Это именно сердцем веруют к праведности. И если вы готовы отказаться от своего греха, то Дух Святой и откроет вам Божие Слово и защитит вас в жизни. Ну хорошо, если вера – это дело сердца, то какова роль разума? И какова роль апологетики, рациональной защиты или рационального разъяснения христианства? Ну, например, насколько важны книги, которые аргументируют, что Бог есть, или что Библия – это действительно Божие Слово? Знаете, когда-то для меня эти книги были очень важны. Полагаю, что среди вас есть люди, которым это тоже полезно и тоже необходимо. Однако вот какая тут история получается. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в истинности Божьего Слова не на основании апологетических рассуждений, а на основании жизненного опыта общения с Богом. И я вижу, что это и есть суть. Между прочим, из-за этого меня порой упрекают в догматичности или даже твердолобости. Ну да, я догматичен. Потому что испытал, проверил Божие Слово на себе, на практике. И сейчас передо мной суть, самое существо, то, что собралось вокруг нитки в насыщенном растворе соли. И именно об этом апостол Павел молился о христианах в городе Колоссы, чтобы они познавали волю Божию. Познавать волю Божию – это значит познавать Божие Слово. Павел молился о подлинном познании. Я считаю, что Дух Святой даст и вам такое познание. Поймите меня правильно. У меня тоже были сомнения. Особенно в университетские годы. И особенно после встречи с некоторыми преподавателями. Они впечатляли меня своим интеллектом. Ну и вот один из таких людей чуть не лишил меня веры. Ну а потом я узнал, что на все эти вопросы есть ответы. Я познакомился с людьми, которые куда более образованные, куда более интеллектуальные, чем этот преподаватель. И я получил ответы для себя. Возможно, эти ответы вас не убедят. Но для меня они были убедительны. Я получил то самое вещество в пробирке. Результат химической реакции. И продолжать опыты больше не буду. Мне это не надо. Я знаю, что Библия и есть Божие Слово. И вера зиждется на Божьем Слове. И да, я догматичен. Однако догматизм исходит вот из этой книги. И именно поэтому в 10 главе 39 стихе послания к евреям говорится: «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Эксперимент в пробирке завершен. Химическое вещество веры уже есть. По сути, у вас лишь два направления. Либо вы идете вперед, либо откатываетесь назад. Но вот стоять неподвижно у вас не получится. Либо будет движение вперед, либо отступление назад. Сзади темный лес сомнений и отчаяния. Впереди горизонты духовного роста. Выбор за вами, но стоять неподвижно не выйдет. А что, если в вашей пробирке еще продолжается эксперимент? С одной стороны, тогда апологетические книги могут быть для вас. И за последнее время появляется все больше и больше действительно интересных и очень-очень ценных апологетических книг. Но будьте, пожалуйста, внимательны, чтобы не взорвать пробирку, да и всю лабораторию. Любой эксперимент в пробирке ставит целью получения ответа на некоторый вопрос, получения результатов. Если человек экспериментирует просто потому, что ему нравится смешивать вещества, тогда какой же он ученый? Так что да, эксперименты, поиск ответов – это нужная и важная вещь. Однако не делайте из поиска ответов некую самоценность. Иначе получатся люди, которые всю жизнь учатся, но ничего так и не выучили, ничего так и не поняли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Итак, вера – это вещество, это субстанция, это осуществление. И дальше второе. Вера – это еще и уверенность в невидимом или подтверждение того, что не видишь. По-гречески используется слово с судебным смыслом – обличать, обвинять или доказывать в суде. Это конкретное судебное доказательство. Кстати, именно на этом, на таких вот свидетельствах, доказательствах основан весь сегодняшний деловой мир. Ну, например, у меня есть кредитная история, и банк верит, что я верну ему эти деньги. Почему верит? Да потому что раньше я их уже возвращал. Есть некая система свидетельств, система подтверждения. Ну и когда я прихожу в магазин с карточкой, продавец верит, что банк перечислит деньги за мои покупки. Так что здесь тоже немало места для веры, хотя и весьма своеобразной. Итак, уверенность в невидимом, о которой говорится здесь в первом стихе, это доказательства, применимые в том числе и в суде. Понимаете, вера – это не прыжок в темноту. Вера – это не просто типа «ну, я надеюсь, что может и будет». Вера – это сущность или даже вещество и свидетельство или доказательство. Сущность для научного разума, доказательство для юридического разума. Если вы хотите чему-то верить, то можно верить и глупости. Но Бог не хочет, чтобы вы верили глупости. Бог хочет, чтобы вера была основана на Божьем Слове. Я еще раз перечитаю первый стих, для того, чтобы подвести итог. Вера же есть осуществление, или вот это вещество, появившееся в пробирке в результате эксперимента, осуществление ожидаемого и уверенность, или подтверждение, или доказательство невидимого. Но мы идем дальше и переходим ко второму стиху. Я его сразу прочитаю. «В ней свидетельствованы древние». Что это за древние, о которых здесь говорится? Буквально по-гречески здесь написано «в ней свидетельствованы старейшины». И здесь, возможно, три толкования. Во-первых, это могут быть просто пожилые люди. Старейшины, в смысле, самые старые, самые пожилые по возрасту. Во-вторых, это могут быть старейшины церкви. Те самые, которые должны были быть поставлены в церквях. Помните, как Павел говорит Титу о том, чтобы он поставил старейшин в церквях. И третье толкование. Возможно, речь идет о святых древности, о святых древних дней. И тут можно сравнить с посланием к евреям 1 глава 1 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Вот это те самые отцы, которым Бог издревле говорил в пророках. Вот они древние. Русский перевод, как и большинство других переводов, исходит именно из такого толкования. И я полагаю, что речь идет именно об этой группе людей. Речь идет о людях, для которых вера была не просто надеждой или не просто прыжком в неизвестность. Они, как мы увидим, реально получили подтверждение. Ну, например, Ной построил ковчег, и у него была вера. Или Енох, который ходил с Богом много лет. Ну а наша проблема вот в чем. К тому моменту, когда приходит кризис, мы должны были бы уже много лет ходить с Богом и познавать Его. Однако этого в нашей жизни не происходило. И потому кризис застает нас врасплох. Понимаете, если мы учимся доверять Богу в светлый солнечный день, то нам гораздо легче будет доверять Ему и тогда, когда сгущаются облака и находят грозовые тучи, и приходит буря. Но эти люди, древние, свидетельствованы в вере. Почему? Потому что они были такими замечательными людьми? Нет, потому что они поверили Богу. Авраам, например, Да, он был, конечно, замечательным человеком, выдающимся человеком, и даже мир назвал бы его выдающимся. Но мы знаем, что Авраам уповал на Бога по вере, и это вменилось ему в праведность. Старейшины, древние, были засвидетельствованы. Каким образом? По вере. И Бог сегодня хочет, чтобы мы не только спасались по вере, но и ходили по вере. Мы смотрим на Христа, когда идем по вере. Мы смотрим на живого Христа. И это относится к нашей жизни сегодня, где бы мы ни были. Идете на работу, идете на учебу, идете в магазин, в гости, куда бы вы ни отправились. Идите по вере. Уповайте на Иисуса Христа. Мы ходим верою, а не видением. Идем дальше и читаем 3 стих 11 главы послания к евреям. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Есть два объяснения происхождения этой вселенной. Одно из них основано на предположении, другое – на откровении. По вере мы принимаем откровение. Но, кстати, на веру мы принимаем и предположение тоже, потому что теории приходят и уходят, они сменяют друг друга, но в любом случае это предположение. Я хочу еще раз перечитать 3 стих 11 главы послания к евреям. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Многие из нас выросли в стране, где считалось, что наука даст ответы на все вопросы, а религия, вера – это пережиток прошлого, ее пора отправить на свалку истории. Обратите, пожалуйста, внимание на то, однако, что именно научные теории приходили и уходили. Помню, в детстве я любил книжки по космогонии, по происхождению Вселенной, происхождению планет. Меня поражали эти теории. Однако сейчас я понимаю, что многие книги, которые были популярны в моем детстве, сегодня уже не актуальны, потому что, как говорят, наука за 40 лет или за 50 лет ушла далеко-далеко вперед. А что же со Священным Писанием? Что же со Словом Божьим? Давайте разберемся в том, о чем говорит и о чем не говорит 3 стих 11 главы послания к евреям. Прежде всего, этот стих не отрицает научное познание. Он лишь ставит рамки для научного познания и для понимания по откровению. Здесь говорится именно о Божьем откровении. Причем, смотрите, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. О чем это? Да, в первой главе книги «Бытие», конечно. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Дальше, несколько позже, «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». «И сказал Бог, и назвал Бог». Самые частые слова, самые частые фразы первой главы книги «Бытие». Мы читаем в Евангелии от Иоанна «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Это живое Слово Божие, это Иисус Христос. Бог сказал, и стало так. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И вот верою мы как раз и познаем эту Божию определяющую творение. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Бог создал Вселенную из ничего. По Слову Божию, по воле Божией сотворена вся эта Вселенная. Итак, богословский аспект творения описывает Священное Писание. Мы узнаем об этом в Божьем Откровении. Нигде больше узнать об этом невозможно. Практический же аспект или естественный аспект, то, как Бог это сделал, как Бог это сотворил, описывает или пытается описать наука. Я говорю «пытается описать» как раз по той причине, которую упомянул пару минут назад. Как раз потому, что научные теории приходят и уходят. Может ли христианин быть ученым? И может ли ученый быть христианином? Разумеется. Но ни один христианин не поставит науку выше веры. Так что же, вера – нечто эфемерное, неподтвержденное? Да нет, конечно. Вера, как мы уже видели, как мы уже читали, получает свои подтверждения. Бог дает эти подтверждения. Более того, на протяжении истории человечества большая часть известнейших ученых были людьми верующими. Верою мы познаем, что веки, то есть вся Вселенная, все пространство, все время, все это устроено Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Об этом говорит Откровение. Как это все было сделано? Как Бог действует в нашем мире? Это пытается постичь наука. Ну и противопоставление между верой и наукой – это штука надуманная, которая, к сожалению, сегодня до сих пор остается весьма популярной. К этому вопросу мы еще вернемся. Кстати говоря, третий стих – это такое начало, причем важное начало. Дальше начинается перечисление героев веры или описание биографии людей, в жизни которых действовала вера. Дальше будет говориться про Авеля. Это уже четвертый стих. Ну а третий стих – то, что было до Авеля. То, как мы познаем сотворение мира. Это историческое путешествие, а также и путешествие веры, мы продолжим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.